Когда Йеннифер представляла Геральта Капитулу, он внимательно наблюдал за чародейской элитой. Хен Гидемгейт удостоил его лишь кратким, утомленным взглядом. Было видно, что банкет надоел старику. Артаут Теранова поклонился, двусмысленно улыбнувшись и переводя взгляд с него на Йеннифер, но тут же посерьезнел под взглядами коллег. Голубые эльфьи глаза Франциски Финдебаир были непроницаемы и жестки, как стекло. Когда Геральта ей представляли, Маргаритка из долин улыбнулась. Улыбка, хоть и сногсшибательно красивая, заставила ведьмака внутренне содрогнуться. Тесая Деврие, которая, казалось, была целиком поглощена тем, что непрерывно поправляла манжеты и бижутерию, улыбнулась ему не столь сногсшибательно красиво, зато гораздо искреннее, и именно Тесая тут же завела с ним разговор, напомнив одно из его благородных ведьмачьих деяний, которое он, надо сказать, запамятовал и подозревал, что таковое высосано из пальца. И тогда в беседу включился Вильгефорц. Вильгефорц из Рогивена, чародей с импозантной внешностью, благородными правильными чертами лица, искренним и уважительным голосом. Геральт знал, что от таких типов можно ждать чего угодно. Они беседовали долго, чувствуя на себе настороженные взгляды. На ведьмака смотрела Йеннифер. На Вильгефорца — молодая чародейка с приятными глазами, все время прячущая нижнюю часть лица за веером. Они обменялись несколькими необязательными фразами, затем Вильгефорц предложил продолжить беседу в более узком кругу. Геральту показалось, что Тесая Деврие была единственной, кого это предложение удивило. «Ты уснул, Геральт?» — ворчание Йеннифер вырвало его из задумчивости. «Ты же собирался рассказать о вашем разговоре». Куколка секретера глядела на него пуговками глаз. Он не выдержал ее взгляда. «Как только мы вышли на галерею», — начал он, немного помолчав, — «девица со странным лицом...»
«Лидия ван Бредевоорт, ассистентка Вильгефорца».
«Да, верно, ты говорила, ничего не значащая особа». «Так вот, когда мы вышли на галерею, это ничего не значащая особа остановилась, взглянула на него и о чем-то спросила, телепатически».
«Это была не бестактность, Лидия не может пользоваться голосом».
Я догадался, потому что Вильгефорц ответил ей не телепатически.
«Да, Лидия, прекрасная мысль», — ответил Вильгефорц. «Мы прогуляемся по галерее славы. Ты сможешь кинуть взгляд на историю магии, Геральт из Ривии. Ты, конечно, знаком с историей магии, но сейчас тебе представится возможность ознакомиться с ее иллюстрированным вариантом. Если ты тонкий знаток искусства, не пугайся. Большинство картин — работы студенток-энтузиасток из Аритузы. Лидия, будь добра, дай чуточку света. Здесь темновато».
Лидия ван Бредеворт повела в воздухе рукой, и в коридоре тут же стало чуть светлее. На первой картине был изображен древний парусник, который буруны метали меж торчащих из кипени рифов. На носу корабля стоял мужчина в белом одеянии. Его голову окружал светящийся ореол. «Первая высадка», — догадался ведьмак.
«Конечно», — подтвердил Вильгефорц. «Корабль изгнанников. Ян Беккер овладевает силой. Успокаивает волны, доказывая тем самым, что магия вовсе не обязательно должна быть злой и разрушительной, но может спасать жизнь».
«Это событие действительно имело место?»
«Сомневаюсь», — усмехнулся чародей. «Гораздо вероятнее, что во время первого путешествия Беккера вместе со спутниками, перевесившегося через борт, выворачивала наизнанку. Силой удалось овладеть лишь после высадки, которая по странной случайности оказалась удачной. Пройдем дальше. Здесь ты опять видишь Яна Беккера. Он заставляет воду брызнуть из камня в том месте, где было заложено первое поселение. А тут взгляни. Окруженный коленопреклоненными поселенцами, Беккер разгоняет тучи и сдерживает ливень, чтобы спасти урожай».
«А какое событие изображает эта картина?»
«Распознавание избранных. Беккер и Джамбатиста подвергают магическому испытанию прибывающих поселенцев, чтобы выявить истоки. Этих детей отнимут у родителей и отправят в Мирту, первое пристанище магов. Ты видишь воистину исторический момент. Гляди, все дети напуганы, только вон та решительная брюнеточка протягивает руки к Джамбатисте. Это прославившаяся впоследствии Агнес из Гланвиля,
первая женщина-чародейка. За ее спиной стоит мать, грустная какая-то.
А это что за массовая сцена?
Новиградская уния. Беккер, Джамбатиста и Монг заключают соглашение с владыками, жрецами и друидами. Что-то вроде пакта о ненападении и отделении магии от государства. Страшный кич. Пройдем дальше. Здесь мы видим Джеффрея Монка, отправляющегося в горы Понтера, тогда еще носившего название Айван и Понтар Гвенелен, река алебастровых мостов. Монк плыл в Локмуину, чтобы склонить тамошних эльфов принять группу детей истоков, которых должны были обучать эльфьи маги. Возможно, тебе будет интересно узнать, что среди детей был мальчик, которого позже назвали Герхартом из Аэлли. Ты с ним только что познакомился. Теперь он Хен Гидемгейт.
Сейчас, — ведьмак взглянул на чародея, — самое время вспомнить, что спустя несколько лет после столь мирного и успешного похода Монка войска маршала Роупенека из Тритагора учинили резню в Локмуине и Эстхемлете, перебив всех эльфов, невзирая на возраст и пол. И разразилась война, окончившаяся бойней у Шайроведа.
«При столь глубоком знакомстве с историей», — снова улыбнулся Вильгефорц, «ты не можешь не знать, что в этих войнах не участвовал ни один из ныне здравствующих чародеев. Потому-то ни одна воспитанница и не вдохновилась темой. Пошли дальше».
«Пошли. А что за событие отражено на этом полотне? А, знаю. Это Рафар Белый примиряет враждующих королей и кладет конец шестилетней войне. А здесь мы видим Рафара, отказывающегося принять корону. Прекрасный благородный жест».
«Ты так считаешь?» — наклонил голову Вильгефорц. «Ну что ж, во всяком случае, это был жест со значением. Однако Рафар принял пост первого советника и фактически правил страной, ибо король был дебилом».
«Галерея славы», — буркнул ведьмак, подходя к следующей картине. «А что у нас тут?»
«Исторический момент создания первого капитула и утверждения ордена. Слева направо сидят Герберт Стамильфорд, Аврора Хенсен, Ива Рише, Агнес из Гланвиля, Джеффрей Монк и Радмир из Торкарнеда. Здесь, если быть честным, тоже так и просится дополнительная батальная картинка, потому что вскоре в жестокой войне прикончили тех, кто не хотел признавать капитул и подчиниться ордену. В частности, Рафара Белого. Но об этом факте исторические трактаты умалчивают, чтобы не замутить прекрасную легенду, сложенную о нем».
«А здесь? Ха. Да, это, пожалуй, писала очень юная воспитанница».
«Верно. Кстати, это аллегория. Я бы назвал ее аллегория триумфа женственности. Воздух, вода, земля, огонь. И четыре известные чародейки, магистры, овладевшие силами этих стихий. Агнес из Гланвиля, Аврора Хенсен, Нина Фиараванти и Клара Лариса де Винтер. Взгляни на следующее, очень удачное полотно. На нем тоже изображена Клара Лариса, открывающая Академию для девушек. В здании, в котором мы сейчас находимся. А портреты — прославленные выпускницы Аритузы. Вот длинная история триумфа женственности и постепенной феминизации профессии. Яна из Муривеля, Нора Вагнер, ее сестра Августа, Жейд Глевисик, Летисия Шербане, Илона Лоантиль, Карла Деметия Крест, Виолента Суарец, Эйприль Венхавер. Единственная из ныне живущих — Тесая Деврие.
Пошли дальше. Шелковое платье Лидии ван Бредеворт шелковисто шептало, и в этом шепоте слышалась опасная тайна.
«А это?» — Геральт остановился. «Что за чудовищная сцена?»
«Мученичество мага Радмира, с которого живьем содрали кожу во время восстания Фальки. На дальнем плане полыхает город Мирта, который Фалька приказала предать огню».
«За что вскоре спалили самое Фальку на костре?»
«Широко известный факт. Тимерские и риданские дети до сих пор играют в сожжение Фальки в сочевник Саавинны. Давай вернемся, осмотрим другую сторону галереи. Хочешь о чем-то спросить? Слушаю».
«Меня удивляет хронология. Конечно, я знаю, как действуют эликсиры молодости, но одновременное изображение на полотнах ныне живущих и давно скончавшихся...» Иначе говоря, ты удивлен, что встретил на банкете Хена Гидемгейта и Тесаю Деврие, но не обнаружил ни Беккера, ни Агнес из Гланвиля, ни Стамильфорда, ни Нины Фиораванти?
Нет. Я знаю, что вы не бессмертны.
Что есть смерть? — прервал Вильгефортс. — Как ты думаешь?
Конец.
Конец чему?
Существованию. Похоже, мы начинаем философствовать.
Природа не знает такого понятия «философия», Геральт из Ривии. Философией принято называть предпринимаемые людьми жалкие и смешные потуги понять природу. За философию сходят и результаты таких потуг. Это все равно, как если б корень моркови пытался отыскать причины и следствия своего существования, называя результат обдумываний извечным и таинственным конфликтом корня и ботвы, а дождь считал бы неразгаданной созидающей силой. Мы, чародеи, не теряем времени на отгадывание, что есть природа. Мы знаем, что она есть, ибо сами являемся природой. Ты меня понимаешь?
Пытаюсь, но говори помедленнее, пожалуйста. Не забывай, ты разговариваешь с морковкой.
Ты когда-нибудь задумывался над тем, что произошло, когда Беккер заставил воду брызнуть из камня? Говорится очень просто. Беккер овладел силой, принудил стихию к послушанию, подчинил себе природу. Как ты относишься к женщинам, Геральт?
Не понял.
Лидия ван Бредеворт отвернулась, шелестя шелком, и замерла в ожидании. Геральт увидел, что под мышкой она держит завернутую картину. Он понятия не имел, откуда эта картина взялась, ведь еще минуту назад у Лидии не было ничего. Амулет у него на шее легонько вздрогнул. Вильгефортс усмехнулся. «Я спросил о твоем мнении касательно отношений между мужчиной и женщиной», — напомнил он.
«Касательно какой стороны этих отношений?»
«Ну, можно ли, по-твоему, принудить женщину к послушанию? Разумеется, я имею в виду истинных женщин, а не самочек. Можно ли подчинить себе настоящую женщину? Овладеть ею? Заставить покориться твоей воле? Если да, то каким образом? Ответь».
Тряпичная куколка не спускала с них своих пуговичек. Йеннифер отвела глаза.
«Ты ответил?»
«Ответил».
Чародейка стиснула левой рукой его локоть, а правой — лежащие на ее груди пальцы.
«Как?» «Ты же знаешь».
«Ты понял», — немного помолчав, сказал Вильгефортс. «И, вероятно, понимал всегда. А значит, поймешь и то, что только когда умрут и исчезнут понятия воли и подчинения, приказа и послушания хозяина и подчиненного, будет достигнуто единение. Общность, слияние в единое целое, взаимопроникновение. А когда такое наступит, смерть перестанет что-либо значить. Там, в банкетной зале, присутствует Ян Беккер, который был водой, брызнувшей из камня. Говорить, что Беккер умер, все равно, что утверждать, будто умерла вода. Взгляни на это полотно».
«Изумительно», — сказал ведьмак после недолгого молчания. И тут же почувствовал легкое дрожание своего медальона.
«Лидия», — улыбнулся Вильгефортс, — «благодарит тебя за одобрение. А я вижу, у тебя есть вкус. Поздравляю». Картина изображает встречу Григенана из Леда с Ларой Доран Аэб Шеадаль, легендарных любовников, разобщенных и уничтоженных часами презрения. Он был чародеем, она — эльфкой. Одной из элиты Аэн Саеверне, то есть ведущих. То, что могло стать началом объединения, обернулось трагедией.
«Я знаю эту легенду и всегда считал ее сказкой. А как было в действительности?»
«Этого, — серьезно ответил чародей, — не знает никто. То есть почти никто. Лидия, повесь свою картину тут, рядом. Полюбуйся, Геральт, очередным произведением кисти Лидии. Это портрет Лары Доран Аэб Шеадаль, выполненный на основе древней миниатюры».
«Поздравляю!» — ведьмак поклонился Лидии ван Бредеворт, и голос у него даже не дрогнул. «Истинный шедевр!»
Голос у него не дрогнул, хотя Лара Доран Аэб Шеадаль смотрела на него с портрета глазами Цири.
«Что потом?»
«Потом?» «Лидия осталась в галерее. Мы с Вильгефортсом вышли на террасу. и он поездил на мне в свое удовольствие.
«Сюда, Геральт, пожалуйста, наступай только на темные плитки».
Внизу шумело море, остров Танат вздымался из белой пены прибоя. Волны разбивались о стены Локсии, лежавшей прямо под ними. Локсия, как Эритуза, искрилась огнями. Вздымающийся над ними каменный горб Гарштанга был черен и мертв.
«Завтра», — чародей проследил за взглядом ведьмака, — «члены капитула и совета облачатся в традиционные одежды, знакомые тебе по древним гравюрам. Серые, не спадающие до земли плащи и островерхие шапки, а также вооружаться длинными палочками и посохами, уподобляясь таким образом колдунам и ведьмам, которыми пугают детей. Традиция, ничего не поделаешь. В сопровождении нескольких делегатов мы отправимся наверх, в Гарштанг. Там, в специально подготовленной зале, будем совещаться. Остальные будут ждать нашего возвращения и решения в Эритузе».
«Совещание в Гарштанге в узком кругу тоже традиция?»
«Совершенно верно. Давняя и продиктованная практическими соображениями. Случалось, что совещания чародеев бывали бурными и оканчивались чрезмерно активным обменом мнениями. Во время одного из таких обменов шаровая молния повредила прическу и платье Нины Фиараванти. Нина, посвятив этому год работы, обложила стены Гарштанга чрезвычайно мощной аурой и антимагической блокадой. С тех пор в Гарштанге не действует ни одно заклинание, а дискуссии протекают спокойно, особенно если предварительно отобрать у дискутантов ножи».
«Понимаю. А башня, что повыше Гарштанга, на самой макушке, это что? Какое-то важное здание?»
«Торлара, башня Чайки, руины. Важное? Пожалуй, да».
«Пожалуй?»
Чародей оперся о перила. «Предания эльфов говорят, что Торлара якобы связана телепортом с таинственной, до сих пор не обнаруженной Тор-Зераэль, башней ласточки».
«Якобы? Вам не удалось обнаружить этот телепортал? Не верю».
«И правильно делаешь. Мы обнаружили портал, но его пришлось заблокировать. Многие протестовали, все жаждали экспериментов, каждый хотел прославиться в качестве разведчика башни ласточки, мифического пристанища эльфьих магов и мудрецов. Однако портал был испорчен вконец и действовал хаотично. Были жертвы, поэтому его и заблокировали. Пошли, Геральт, холодает. Осторожнее. Ступай только по темным плиткам».
«Почему только по темным?»
«Эти строения разрушены. Влага, эрозия, сильные ветры, соленый воздух — все роковым образом сказывается на стенах. Ремонт обошелся бы слишком дорого, поэтому мы пользуемся иллюзией. Престиж, понимаешь?»
«Не совсем».
Чародей пошевелил рукой, и терраса исчезла. Под ними была пропасть, бездна, утыканная внизу торчащими из пены морской каменными зубьями. Они стояли на узенькой ленточке из темных плит, цирковым мостиком, протянувшимся от дворика Эритузы к поддерживающей иллюзорную террасу колонне. Геральт с трудом сохранил равновесие. Будь он нормальным человеком, не ведьмаком, ему б не удержаться. Но даже он был захвачен врасплох. Чародей, конечно, заметил его резкое движение, да и выражение лица, несомненно, как-то изменилось. Ветер покачнул его на узкой дорожке. Пропасть взвыла зловещим шумом волн. «Ведь ты боишься смерти», — ухмыльнулся Вильгефорц. «Все-таки ты ее боишься».
Тряпичная куколка глядела на них глазками-пуговками. «Он тебя обманул», — проворчала Йеннифер, прижимаясь к ведьмаку. «Никакой опасности не было. Он наверняка страховал тебя и себя левитационным полем. Рисковать он не стал бы. Что дальше?»
«Мы перешли в другое крыло Эритузы. Он провел меня в большую комнату, скорее всего, кабинет одной из учительниц, а то и ректорши. Мы присели за стол, на котором стояли песочные часы. Я уловил аромат духов Лидии и понял, что она побывала в комнате до нас».
«А Вильгефорц?»
Вильгефорц спросил:
«Почему ты не стал чародеем, Геральт? Тебя никогда не прельщало искусство? Только откровенно».
«Откровенно? Прельщало. Так почему ж ты не внял глазу влечения?» «Решил, что разумнее внимать глазу рассудка».
«То есть?» Годы ведьмачества научили меня соизмерять силы с намерениями. Знаешь, Вильгефорц, когда-то я знавал краснолюда, который в детстве мечтал стать эльфом. Как думаешь, стал бы, если б последовал глаз увлечения?
Это что же, сравнение? Параллель? Если да, то совершенно неудачная. Краснолюд не мог стать эльфом, ибо у него не было матери-эльфки.
Геральт долго молчал, наконец сказал.
Ну, конечно, можно было догадаться. Ты немного покопался в моей биографии. Можешь сказать, зачем?
Может, мне привиделась такая картина в галерее славы. Мы двое за столом, а на латунной табличке надпись «Вильгефорц из Рогевена заключает пакт с Геральтом из Ривии».
«Это была бы аллегория», — сказал ведьмак. «Под названием «Знание торжествует над невежеством». Я предпочел бы картину более реалистическую. Вильгефорц объясняет Геральту, в чем дело».
Вильгефорц сложил пальцы рук на уровне рта. «Разве не ясно?»
«Нет».
«Ты забыл? Картина-то, которая мне привиделась, висит в галерее славы. На нее глядят люди будущих поколений, которые прекрасно знают, в чем дело, какие события отражены на полотне. Изображенные там Вильгефорц и Геральт договариваются и заключают пакт о взаимопонимании, в результате чего Геральт, внемля глазу не какой-то там тяги или влечения, а истинного призвания, вступил, наконец, в ряды магов, положив конец тому не очень осмысленному и лишенному будущего существованию, которое вел до сих пор.
«Подумать только», — сказал ведьмак после очень долгого молчания. «Еще совсем недавно я считал, будто уже ничто не в состоянии меня удивить». Поверь, Вильгефорц, долго я буду вспоминать этот банкет и здешнюю феерию событий. Воистину, это достойно картины под названием «Геральт покидает остров Танет, лопаясь от смеха».
«Не понял», — чародей слегка наклонился. «Я запутался в вычурностях твоей речи, густо пересыпанной изысканнейшими оборотами».
«Причины непонимания мне ясны. Мы слишком различны, чтобы понять. Ты могущественнейший маг из Капитула, достигший единения с природой. Я бродяга, ведьмак, мутант, болтающийся по миру и за деньги уничтожающий чудовищ».
«Вычурность», — прервал чародей, — «сменилась баналом.
Мы слишком различны».
Геральт не позволил себя прервать.
«А тот пустячок, что моя мать была совершенно случайно чародейкой, этого различия стереть не может. Кстати, из чистого любопытства. Кем была твоя мать?»
«Понятия не имею», — спокойно сказал Вильгефорц. Ведьмак тут же умолк.
«Друиды из Коверского круга», — продолжил чародей, — «нашли меня в канаве в Лан-Экстере. Приютили, воспитали и выучили. На друиды, разумеется. Знаешь, кто такие друиды? Это такие мутанты, бродяги, которые болтаются по миру и поклоняются священным дубам».
Ведьмак молчал.
«А потом, — продолжал Вильгефорц, — в ходе некоторых друидских ритуалов вылезли наружу мои способности. Способности, которые определенно и неоспоримо позволяли установить мою родословную. Породили меня, конечно, случайно два человека, из коих по меньшей мере один был чародеем».
Геральт молчал.
«Тот, кто мои скромные способности обнаружил, был, само собой, случайно встретившимся чародеем», — спокойно продолжал Вильгефорц. «И он же решил оказать мне колоссальную услугу. Предложил обучаться и совершенствоваться, а в перспективе вступить в братство магов».
«И ты, — глухо проговорил Геральт, — принял предложение?»
«Нет».
Голос Вильгефорца становился все холоднее и неприятнее.
«Отказался в крайне невежливой, даже просто в хамской форме. Вывалил на дедуню всю злобу. Хотел, чтобы он почувствовал себя виноватым. Он и вся его магическая кодла. Виноватым, конечно, из-за канавы в Лан-Экстере. Виноватым в том, что один или два прощелыги магика, лишенные сердца и человеческих чувств поганцы, кинули меня в канаву после рождения, а не до него. Чародей, конечно, и не понял меня, и не возмутился тем, что я ему тогда сказал. Пожал плечами и пошел прочь, заклеймив тем самым себя и своих соратников печатью бесчувственных, невежественных, заслуживающих величайшего презрения подлецов».
Геральт молчал.
«Друидами я присытился», — продолжал Вильгефорц. «Поэтому покинул священные дубравы и ринулся в мир. Хватался за все, многого стыжусь до сих пор. В конце концов стал наемником. Моя дальнейшая жизнь потекла, как ты, вероятно, догадываешься, по известному руслу. Солдат героический, солдат побежденный, мародер, грабитель, насильник, убийца, наконец, беглец, удирающий на край света от веревки. Ну, драпанул я на край света. И там, на краю света, познал женщину, чародейку».
«Осторожнее», — шепнул ведьмак, прищурившись. «Осторожнее, Вильгефорц, смотри, чтобы притягиваемое за хвост подобие не завели тебя слишком далеко».
«Подобия уже кончились», — чародей не опустил глаз. «Потому что я не справился с чувствами, которые испытывал к той женщине. Ее чувств я не понял, а она и не пыталась мне помочь. Я ее бросил, потому как она была, выражаясь научно, промискуитична, а, проще говоря, хотела всегда с кем угодно, где угодно и как угодно.
А, ко всему прочему, была воплощением невежественности, злобности, бесчувственности и холодности.
Подчинить ее себе было невозможно, а подчиняться ей унизительно. Я бросил ее, так как понял, что она интересовалась мною только потому, что мой интеллект, личность и завораживающая таинственность как бы отводили на второй план тот факт, что я не был чародеем. Она же только чародеем позволяла любить себя больше, чем одну ночь. Что, впрочем, не противоречит тому факту, что она хотела всегда, ну и так далее. Я бросил ее, потому что она была вроде как бы моей матерью. Я вдруг понял, что мое чувство к ней вовсе не любовь, а нечто гораздо более сложное, сильное, но трудно определяемое. Этакая смесь страха, обиды, бешенства, угрызений совести, потребности в искуплении, чувства вины, урона и ущербности, извращенной потребности страдать и каяться. То, что я чувствовал к этой женщине, было ненавистью. Геральт молчал. Вильгефорц смотрел в сторону. «Я бросил ее», — начал он снова. «И не смог жить с той пустотой в сердце, которая во мне возникла. И неожиданно понял, что причина этой пустоты — не отсутствие женщины, а отсутствие того, что я тогда ощущал. Парадокс, правда? Я думаю, доканчивать нет нужды, ты догадываешься о продолжении. Я стал чародеем из ненависти. И лишь тогда понял, сколь был глуп. Я путал небо со звездами, отраженными ночью в поверхности пруда».
«Как ты справедливо заметил, параллели между нами не вполне параллельны», — буркнул Геральт. «Вопреки видимости, между нами мало общего, Вильгефорц. Что ты хотел доказать, рассказывая свою историю? Что путь к вершинам чародейства крут и труден, но доступен всем? Даже, прости за параллели, незаконнорожденным и подкидышам, бродягам и ведьмакам?»
«Нет», — прервал чародей. «Я не собирался доказывать, что такой путь доступен каждому. Это очевидно и давно доказано. Не было нужды доказывать и то, что для определенного рода людей другого пути попросту не существует».
«Итак», — усмехнулся ведьмак, — «выбора у меня нет. Придется заключить с тобой пакт, которому предстоит быть темой картины, и стать чародеем? Только из-за генетики? Ну-ну. Мне немного знакома теория наследственности. Мой отец, до чего я дошел с немалым трудом, был бродягой, невеждой, грубияном, авантюристом и рубакой. У меня может оказаться избыток генов от папочки, а не от мамули. То, что я тоже неплохо умею рубить и колоть, вроде бы подтверждает сказанное».
«И верно», — ухмыльнулся чародей. «Слушай, песок почти весь просыпался, а я, Вильгефорц из Ругевена, магистр магии, член капитула, все еще не без приятственности треплюсь невеждой, рубакой и бродягой, сыном невежды, рубаки и бродяги. Мы обсуждаем вопросы и проблемы, которые, как известно, обычно обсуждают, сидя у костров, невежды, рубаки и бродяги. Например, генетику. Откуда ты вообще знаешь это слово, друг мой рубака? Из храмовой школы в Эландере, в которой учат читать по слогам и писать 24 руны? Что заставило тебя читать книги, в которых можно найти эти и подобные слова? Где ты оттачивал риторику и красноречие, и зачем? Чтобы общаться с вампирами? «Ах, друг мой, генетический бродяга, которому улыбается Тесая Деврие! Друг ты мой, ведьмак, рубака, привлекающий Филиппу Эльхард так, что у нее аж руки трясутся! Невежда, при одной мысли о котором Трис Меригольд становится краснее мака, а Йеннифер и не говорю».
«Может, и хорошо, что не говоришь. В часах действительно осталось совсем мало песку, можно песчинки пересчитать. Не пиши больше картин, Вильгефорц. Говори, в чем дело. Скажи просто и доходчиво. Представь себе, будто мы сидим у костра, два бродяги, запекаем на вертеле поросенка, которого только что сперли, и тщетно пытаемся упиться березовым соком. Я задаю простой вопрос, а ты отвечаешь, как бродяга бродяги».
«И как же он звучит, твой простой вопрос?»
«Что за договор ты мне предлагаешь? Какой пакт мы должны заключить? Зачем я понадобился тебе в твоем котле, Вильгефорц? В котле, в котором, сдается, уже начинает бурлить? Что здесь, кроме канделябров, висит в воздухе?»
Чародей задумался или сделал вид, будто задумался. «Вопрос непрост, но попытаюсь ответить. Только не как бродяга-бродяги. Отвечу, как один наемный рубака другому, себе подобному».
«Ну что ж».
«Так слушай, друг рубака. Намечается солидная драчка. Битва не на жизнь, а на смерть, поблажек не будет. Одни победят, других расклюют вороны. Говорю тебе, друг, присоединяйся к тем, у кого больше шансов, к нам. Других можешь бросить и наплевать на них, им ничего не светит. Так зачем же погибать вместе с ними? Нет-нет, друг, не кривись, я знаю, что ты хочешь сказать. Мол, ты нейтрален. Мол, тебе до свечки и те, и другие, ты просто переждешь заварушку в горах, в Каэр-Морхене. Скверная идейка, дружок. У нас будет все, что тебе любо. Если же не присоединишься, потеряешь все. И поглотит тебя пустота, тщета и ненависть. Уничтожит наступающий час презрения. Будь же благоразумен и примкни к соответствующей стороне, когда придется выбирать. А выбирать придется, можешь поверить».
«Поразительно!» — паскудно ухмыльнулся ведьмак. «Как будоражит всех мой нейтралитет! Всем не терпится заключать со мной пакты и союзы, предлагать сотрудничество, втолковывать, что необходимо делать выбор и присоединяться к соответствующей стороне. Вильгефорц, ты напрасно теряешь время. В этой игре я тебе партнер неравный. Не вижу возможности оказаться вместе на одном полотне в галерее славы, тем более на батальном».
Чародей молчал.
«Расставляй, — продолжал Геральт, — на своей доске королей, ферзей, слонов и пешек, не обращая на меня внимания, потому что я на этой шахматной доске значу не больше, чем покрывающая ее пыль. Это не моя игра. Ты утверждаешь, что мне придется выбирать? Ошибаешься. Я не стану выбирать. Я подлажусь к событиям. Подлажусь к тому, что выберут другие. Я всегда так поступал».
«Ты фаталист».
«Да, хоть это и еще одно слово, которого я знать не должен. Повторяю, это не моя игра».
«Неужто?» Вильгефорц перегнулся через стол. «В этой партии, ведьмак, на шахматной доске уже стоит черная ладья, намертво связанная с тобой узами предназначения. Ты знаешь, о ком я, верно? Думаю, ты не хочешь ее потерять».
Глаза ведьмака превратились в щелочки.
«Что вам нужно от ребенка?»
«Есть только один способ узнать».
«Предупреждаю, я не допущу, чтобы ее обидели».
«Есть только один способ сделать это. Я предложил тебе его, Геральт из Ривии. Обдумай мое предложение. У тебя впереди целая ночь. Думай, глядя на небо, на звезды, и не перепутай их с теми, которые отражаются в поверхности пруда». Песок в часах пересыпался.
«Я боюсь за Цириен».
«Напрасно».
«Но
поверь мне», — она обняла его, — «поверь, прошу тебя, не обращай внимания на Вильгефорца. Он игрок. Он хотел тебя обмануть, спровоцировать. И частично ему это удалось. Но это не имеет значения. Цири под моей опекой. А в Ритузе она будет в безопасности, сможет развить свои способности, и никто ей не помешает. Никто. Однако о том, чтобы она стала ведьмачкой, забудь. У нее иной дар. И иным свершением она предназначена. Можешь мне поверить».
Я верю тебе.
Какой прогресс? О Вильгефорце не думай. Грядущий день прояснит многое и разрешит массу проблем.
Грядущий день, — подумал он. Она что-то от меня скрывает, а я боюсь спросить. Кодрингер был прав. Я попал в дикую кабалу. Но теперь у меня нет выхода. Приходится ждать, что принесет грядущий день, который якобы прояснит многое. Приходится ей верить. Я знаю, что-то должно случиться. Подожду и подлажусь к ситуации.
Он взглянул на секретер.
«Йен,
я здесь?»
«Когда ты училась в Ритузе, когда спала в такой же комнате, как эта, у тебя была куколка, без которой ты не могла уснуть, которую днем усаживала на секретер?»
«Нет». Йеннифер резко пошевелилась. «У меня вообще не было кукол. Не спрашивай об этом, пожалуйста, не спрашивай».
«Ритуза», — шепнул он, осматриваясь. «Ритуза на острове Танат и ее дом на многие годы. Когда она отсюда выйдет, будет зрелой женщиной. Прекрати. Не думай и не говори об этом. Лучше...» «Что, Йен?»
«Люби меня».
Он обнял ее, прикоснулся, нашел. Йеннифер, невероятно мягкая и жесткая одновременно, громко вздохнула. Слова, которые они произносили, обрывались, тонули во вздохах и ускоренном дыхании, переставали что-либо значить, рассеивались. Они умолкали, сосредотачивались на поисках самих себя, на поисках истины. Они искали долго, нежно и тщательно, боясь неуместной поспешности, легкомысленности и развязности. Они искали сильно и самозабвенно, боясь святотатственного сомнения и нерешительности. Они искали осторожно, боясь кощунственной грубости. Они отыскали друг друга, преодолели страх, а минуту спустя нашли истину, которая вспыхнула у них под веками поражающей ослепительной очевидностью, стоном разорвала сжатые в отчаянии губы. И тогда время спазматически дрогнуло и замерло. Все исчезло, а единственным живым чувством было прикосновение. Минула вечность, вернулась реальность, а время опять дрогнуло и снова сдвинулось с места. Медленно, тяжело, словно огромный перегруженный воз. Геральт взглянул в окно. Луна по-прежнему висела на небе, хотя то, что случилось мгновение назад, в принципе, должно было бы сбросить ее на землю.
«Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!»
После долгого молчания проговорила Йеннифер, медленным движением стирая со щеки слезинку. Они лежали неподвижно на разбросанной постели под шум дождя, среди исходящего паром тепла и угасающего счастья, в молчании. А вокруг них клубилась бесформенная тьма, перенасыщенная ароматами ночи и голосами цикад. Геральт знал, что в такие моменты телепатические способности чародейки обостряются и усиливаются. Поэтому старался думать только о прекрасном, о том, что могло принести ей радость, о взрывной яркости восходящего солнца, о тумане, стелющемся на рассвете над горным озером, о хрустальных водопадах, в которых резвятся лососи, такие блестящие, словно они отлиты из серебра, о теплых каплях дождя, барабанящих по тяжелым от росы листьям лопухов. Он думал для нее. Йеннифер улыбалась, слушая его мысли. Улыбка дрожала на ее щеке лунными тенями ресниц.
«Дом?» — вдруг спросила Йеннифер. «Какой дом? У тебя есть дом? Ты хочешь построить дом? Ах, прости, я не должна...»
Он молчал. Он был зол на себя. Думая для нее, он против своего желания позволил ей прочесть мысль о ней.
«Прекрасная мечта». Йеннифер нежно погладила его по руке. «Дом. Собственноручно построенный дом. В этом доме ты и я. Ты бы разводил лошадей и овец. Я занималась бы огородом, варила еду и чесала шерсть, которую мы возили бы на торг. На денежки, вырученные за шерсть и дары земли, мы покупали бы все необходимое, ну, скажем, медные казанки и железные грабли. Время от времени нас навещала бы Цири с мужем и тройкой детей». Иногда, на несколько деньков, заглядывала бы Трис Меригольд. мы бы красиво и благолепно старели. А если б я начинала скучать, ты вечерами насвистывал бы мне на собственноручно изготовленной свирели. Всем известно, игра на свирели — лучшее лекарство от хандры». Ведьмак молчал. Чародейка тихонько кашлянула и сказала: «Прости». Он приподнялся на локте, наклонился, поцеловал ее. Она резко пошевелилась, обняла его. «Скажи что-нибудь».
«Я не хочу тебя потерять, Йен. Но я же твоя. Эта ночь кончится.
Всему на свете приходит конец».
«Нет», — подумал он, — «не хочу так. Я устал. Я слишком устал, чтобы спокойно принять перспективу концов, становящихся началами, с которых надо все начинать заново. Я хотел бы...»
«Помолчи». Она быстро положила пальцы ему на губы. «Не говори, чего бы ты хотел, о чем мечтаешь. Ведь может оказаться, что я не сумею исполнить твоих желаний, а это причинит мне боль».
«А чего хочешь ты, Йен? О чем мечтаешь?»
«Только о досягаемом».
«А как же я?»
«Ты уже мой».
Он долго молчал и дождался той минуты, когда она прервала молчание.
«Геральт, люби меня, ну, пожалуйста».
Когда Геральт пришел в себя, луна по-прежнему была на своем месте. Яростно бренчали цикады, словно и они безумием и исступленностью стремились перебороть беспокойство и страх. Из ближайшего окна в левом крыле Аритузы кто-то, кто не мог уснуть, кричал и бранился, требуя тишины. Из окна с другой стороны какой-то обладатель артистической души бурно аплодировал и поздравлял с успехом.
«Ох, Йен!»
— укоризненно шепнул ведьмак.
«Была причина».
Она поцеловала его, потом прижала щекой к подушке. «У меня был повод кричать. Вот я и кричала. Этого нельзя глушить в себе, это нездорово и противоестественно.
Обними меня, если можешь».